Привет! С вами подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн. У микрофона сегодня Александр Селезнев. Скоро ко мне присоединится мой соведущий Сергей Павлин. И это выпуск номер 184. Сегодня у нас в гостях Дима Стародубцев и Валера Литвин, фаунды Cyber. И говорить мы будем сегодня про такую тему, которую сам Дима называет «The Last Big Thing», то есть «Decentralized AI», децентрализованный искусственный интеллект. Что бы это ни значило, что это значит, мы сегодня еще будем говорить. Я начну с небольшого интро, почему вообще эта тема мне показалась интересной для обсуждения и почему она мне показалась интересной для обсуждения именно сейчас. Вообще, тема AI и блокчейна, вообще то, что это вот, это тупо две самые интересные вещи, которые происходят в техе прямо сейчас, ну, на мой скромный взгляд, и не только на мой скромный взгляд, и идея соединить их в одном мощном питчдеке пришла в голову огромному количеству людей, которые привлекают венчурные инвестиции уже там много лет назад, вот эти все слова AI, блокчейн и так далее, все это с 17 года гуляет по различным презентациям, люди под это привлекают деньги, делают компании, разваливаются. И мне казалось, вот последние сколько, ну, лет 5-6, что большая часть потуг в этой на пересечении вот этих двух технологий представляют из себя не что иное, как булшит. А так как наш подкаст, он против булшита, то мы на эту тему ничего, собственно, и не предпринимали. Однако в последнее время и AI, серьезные продвижения, ну, сделал AI за последние пару лет, и мы все это знаем, многие уже пользуются чат-GPT в обыденной жизни, как ваш покорный слуга, например, пользуется. И
Все там.
Да-да-да. И у блокчейна тоже появилось очень много интересных, ну, у блокчейна как технологии появилось очень много интересных прогрессов, развился Zero Knowledge Stack, появился Proof of Stake массовый, ну, и просто блокчейн стал более такой устоявшейся технологией. И не так давно даже в отчете Миссари я прочитал, что вот AI и блокчейн — это огромный потенциал, и вот есть огромное количество пересечений. И мне стало интересно эту тему наконец сделать какой-то выпуск обзорный. И Артем из Киберакадемии, привет, Артем, большое тебе спасибо, сказал мне, что неплохо бы позвать к нам в гости Диму Стародубцева, потому что Дима Стародубцев не так давно заходил на Киберакадемию, на эфир, и рассказывал про эту же самую тему. Я посмотрел этот эфир, не буду от вас скрывать, я очень много чего там не понял, и мне захотелось пригласить Диму сюда и обсудить более подробно. Дима предложил позвать еще и Валеру, чтобы подробность достигла просто небывалых доселе глубин. Поэтому этот эфир я посвящаю как бы такой обзору вообще вот этой технологии, что такое децентрализованный AI, что там сейчас происходит, какие проблемы он решает, решает ли он их вообще. И я хотел бы, наверное, сейчас пойти, наверное, достаточно верхний уровень понятийно, и потом потихонечку, когда мы там разъясним понятия и представление о том, как, что, о чем мы вообще говорим, дальше уже потихонечку падать в технические термины. Если, ребята, у вас будут предложения о том, что предложить для дополнительного чтения, предлагайте, мы все эти ссылки разместим потом в приложении к подкасту. Да, и дисклеймер, мощнейший дисклеймер. Ведущий этого подкаста вообще не специалист в AI. Я могу задавать тупейшие вопросы. Пожалуйста, простите мне это. Я всего лишь удовлетворяю свою природную любознательность. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы поблагодарить всех, кто нас поддерживает. Нас поддерживают, во-первых, наши прекрасные патроны на сайте patreon.com и на сайте boosty.to. Огромное спасибо вам за вашу поддержку. Также у нас уже появилась возможность донатить нам в крипте. Проходите в ссылке в описании, да, проходите по ссылкам в описании и донатите нам в крипте. Наконец-то мы это прикрутили. Также я хочу сказать огромное спасибо нашим спонсорам. Спонсоры у нас три. Это Zerion, это Powerpool и это Gosh. Начну в обратном алфавитном порядке. Zerion — это умный кошелек для веб-тримира. Zerion показывает все DeFi, NFT токены, которые у вас есть, поддерживает любые VM-блокчейны и Layer 1, Layer 2, что хотите. И Zerion позволяет выпускать собственные динамические NFT-аватары и привязанные к ончейн активности вашей, позволяет импортировать ваши кошельки из старых немодных приложений в нынешние модные приложения. И эффективно управлять своим портфелем цифровых активов. Безопасность кода заверенного подтверждена 2 аудитами, и лично я этим кошельком пользуюсь для своих каких-то небольших повседневных нужд. Мне очень нравится. Также большое спасибо PowerPool. PowerPool занимается автоматизацией ончейн-операций и позволяет эффективно использовать DeFi и Web3, строить умные продукты на их основе. PowerPool автоматизирует ончейн-операции для DeFi-пользователей и приложений с помощью децентрализованной сети Node под управлением DAO. И PowerPool приглашает солидити разработчиков и держателей Node поддерживать, развивать сеть, предлагает гранты, награды и так далее, и так далее. Проходите на их сайт, смотрите, там очень много интересного происходит. Большое спасибо PowerPool. И большое спасибо Gosh. Это Web3 гид-платформа, которая предлагает инструменты децентрализации и управления различными процессами. От научных исследований до версионирования ПО. Недавно Гош анонсировал революционный алгоритм консенсуса Акинаки, который у нас в чате даже обсуждали, в ВБ-чате, и этот алгоритм обладает необходимой производительностью для создания мирового децентрализованного компьютера по заявлению Гош. Огромное спасибо, Гош, и огромное спасибо всем нашим спонсорам. Ну что же, давайте начнем. После такого долгого вступления предоставим, наконец, слово нашим гостям. У нас первый вопрос всегда одинаковый. Ребят, расскажите, пожалуйста, как вы попали в криптомир? Давайте начнем с, не знаю, с кого, с Димы. Давай с тебя начнем.
Давно я уже это сделал. Уже начинаю даже забывать. Я майнить начал в 2011 году. Чуть-чуть поманил и оставил лежать, что наманил там. А потом в 2013 году подвыросло так, что я понял, что можно заниматься этим, типа фулл-тайм все вот оставить и заниматься фулл-тайм. И после этого вот занимаюсь уже, получается, уже фулл-тайм, 11 лет занимаюсь этой историей. В процессе понял, что я очень люблю компьютинг. Очень люблю компьютинг. И это большой путь уже пройден, а пройти еще предстоит больше. Вот.
Расскажи немножко, что ты в крипте успел поделать, чтобы тоже у нас сложился правильный бэкграунд.
Ох, что я только уже не успел не поделать. Я по пол подкаста займу.
Давай
тезисно. Майнил биток, инвестировал в первое поколение альткоинов, лайткоин, всякие праймкоины. Потерял бабки на MTGOX'е. Потом делал исследования, писал отчеты в 2015 году индустриальные, потом занялся инвестициями, сделал сначала частный фонд, потом киберфонд, вот, потом сделал Сатоши фонд, это типа был такой публичный паевой фонд. Вот, очень хорошо мы, то есть продукт был революционный, мы выросли очень сильно на этом и решили закрыть, потому что поняли, что не хотим кастодиального управления, не хотим, это не про децентрализацию. Вот. Потом сделали голос с Валеркой и Костей. Потом поняли, что нам всем в разных стороны. Мы начали заниматься с Валерой и созданием протокола. Ну, поначалу это был поиск, сейчас очевидно, что это коллаборативное обучение вот Сайбера. Потом в процессе мы с Валеркой умудрялись в клауде майнить эфир. Мы пытались прототипы писать на раннем эфире DAO и всяких автономных роботов на эфире. Что только, реально, что только не делали уже за это время. Я перетестил за это время, наверное, вот без малого 90% софта, который существует в блокчейне. Я имею в виду, не просто там пошел токен купил, а софта, который вот есть, я, все перетестил. Вот, поэтому достаточно сложно сказать, что я не делал реально в блокчейне. То есть выступал в разных ролях, практически во всех, от трейдинга, заканчивая девелопментом, и повидал многое.
Повидал многое, это про нас всех, можно сказать, про старожилов. Хорошо, спасибо. Валера, расскажи, пожалуйста, ты про свой путь до блокчейна и в блокчейне.
Первое касание у меня было с битком в году в конце 11, начало 12-го. Следовал различные технологии и, да, сразу же понял, что нужно майнить, но потом началась учеба в университете, и эта тема как-то отошла на второй план, и позже я уже вернулся. Она была у меня во внимании, я следил немного совсем за индустрией, буквально на 0,001% от того, как я сейчас вовлечен. И позже, в 2015 году, Дима с командой Киберфонда были на хакатоне и также участвовали в нем с презентацией, с докладом «Блокчейн. Разрыв шаблона». Я пришел на хакатон, послушал, мне порвало шаблон, и я с горящими глазами подошел к Диме, к Марине и поблагодарил их за очень крутое, чудесное выступление информативное и пожелал присоединиться к команде, был готов на все, все читать, изучать быстро и участвовать, работать над проектами. И так я присоединился к команде. Множество проектов были, в которые участвовали. Дима многие из них упомянул. И да, эфир майнили, и писал диплом по эфиру у них, когда университет заканчивал по децентрализованным автономным организациям и физической инфраструктуре, автоматизация физической инфраструктуры роботов с помощью DAO на первых вообще версиях Solidity и первых релизах эфира. И позже, потом, мы вместе работали над киберфондом, над ресурсом, в том, каком идее первый, в принципе, ресурс о всех токенах, которые тогда были, который также позволял управлять и работать с портфелем. Было очень здорово, таких инструментов было тогда. Их не было, вот он один из первых был. И позже мы начали «Голос». Тогда у нас уже началось формироваться понимание, что вознаграждение за информацию, за контент, за коллаборативное обучение – это золотой грааль. И мы тогда вместе волевым решением очень быстро запустили голос. И позже мы, и сейчас также мы, уже тогда начав с идеи коллаборативного обучения, позже мы перешли в поиск, и сейчас, понимая, что это все вместе необходимо объединить, и тогда возможно запустить систему, которая будет очень быстро развиваться и обучаться, и которую мы разрабатываем, децентрализованный сайбер. Мы сейчас это видение реализуем уже 7 лет. С первой версии пейпера, конечно, 16-го года.
Да, восьмой год уже прошел. Я не побоюсь слова, что мы не просто там пионеры, а мы первые.
Упорные и упертые.
Да, упоротые вообще.
Кстати, сейчас я понял, что, кажется, позапрошлый гость нам тоже рассказывал, что он делал голос. Это был Миша Комаров, у нас был в гостях на позапрошлом выпуске.
Старая команда.
Вот, так что я думаю...
Все вместе.
Да. Зачастили мы по людям, которые разрабатывали голос.
Слушай, а много у тебя в подкастах? 180 подкастов, офигеть, это же целая индустрия получается. Много у тебя в подкастах было людей, которые как-то были вот с этим сообществом связаны, там, с Киберфондом, с Сатошифондом, с Голосом, с Киберакадемией? Какие-то меншины?
Как ни странно, на самом деле нет. Как ни странно, нет. То есть вот только сейчас вот мы вот пошли наконец по вот этой... по этому белому пятну для нас.
Интересно.
Да. Так, ну что же, замечательно. К нам присоединился мой соведущий Сережа Павлин. Сережа, ты, судя по всему, из какого-то подвала. Если что, ты... Да, моргни.
Я в переговорке, все хорошо.
Хорошо. Если тебя держат, моргни. Ну что же, давайте. У меня на самом деле есть один вопрос, который может нас сейчас увести очень сильно в топ, но я его все равно задам. Что же вообще такое AI? Потому что мне кажется, что вообще выражение AI – это главный генератор вообще булшита, который сейчас вообще в нашем техе есть. Можно его как-то определить? Давайте, о чем мы вообще говорим?
А мне кажется, никто до сих пор так и не знает. Да, ну, как бы, ну, давай так. То есть это собирательное понятие. То есть в моем мире это собирательное понятие. Это не какая-то технология. Это просто идея о том, что софт может быть достаточно умным. Да? Вот насколько умным, это вот такой вот грейд размером в полный спектр цветов, да? Который вот на данный момент только сейчас заполняется цветами.
Угу. Можно определить также со стороны среды, инфраструктуры. То есть у нас наше сознание, наш интеллект имеет углеродную форму-носитель, вычислительную платформу. В случае с ИИ сейчас в текущую эпоху имеется в виду кремниевая платформа. Соответственно, сознание расширяется, эволюционирует, и мы расширяем его вне себя также в новую среду, в новую платформу, где оно сейчас уже накопив очень много энергии в интернете, интернет как связав все со всем, нас всех друг с другом, и машины в том числе, является средой, которой этот ИИ, множество различных ИИ начинает формироваться и становится все более когнитивными, сознательными, осознающими и способными на все более быструю эволюцию, как мы видим.
Я бы, кстати, не стал бы сужать область поиска ответа на вопрос, что такое АИ, до только там углеродной или кремниевой формы.
Одно из определений, да, это просто, как мы можем подвести сейчас.
Да, это просто скорее имплементация, потому что, по сути дела, искусственный, создавать искусственный разум можно же и тоже в биологической оболочке, там на базе углеродных форм просто там апгрейдят ДНК или активируя какие-то гены, добавлять фичи. То есть, такое очень, широкая, неведомая, это большая неведомая ебанина.
Окей, давайте с этим определением будем двигаться дальше. Но я, кстати, думаю, что в рамках этого подкаста мы будем говорить, преимущественно, наверное, про кремниевые имплементации. Хорошо, давайте пойдем постараемся пойти сверху вниз, по верхнему уровню. И я хотел, как и любое, наверное, как разговор про любой подход, любую технологию, нужно, наверное, начинать с вопроса, а, собственно, какую проблему мы сейчас хотим решать. Тут я выступлю в своем любимом жанре «correct me if I'm wrong». То есть изначально, как мне кажется, большая часть людей, которые в этой области работают, они как-то хотят это сделать for shits and giggles. То есть просто потому, что вроде как AI – это такая централизованная, непрозрачная, там суперэнергозатратная такая индустрия, очень сильно монополизированная, с ограниченной, монетизацией. А блокчейн – это, кажется, полная просто противоположность. Это и децентрализованная, может, антимонопольная такая штука, которая полностью прозрачная, где еще монетизацию встроенную можно очень легко приделать. И кажется, что почему бы не соединить эти две вещи и не собрать лучшее от всех из обеих этих технологий, чтобы родить что-то новое. И это, в частности, это видение, даже про это видение говорит Виталик в своей статье про децентрализованный AI, которая у него вышла. Можете немножко прокомментировать на эту тему, какое у вас видение, какую проблему мы сейчас вообще решаем? Или это действительно на понятийном уровне хочется соединить какие-то лучшие вещи от двух технологий?
Валерка, давай ты начнешь.
Лучшая от всех миров координация – это самый важный поинт, потому что это то сознание, тот интеллект, который изначально зарождается и живет в онлайне, в цифре. И они живут на совершенно других скоростях, и им нужны, то есть мы с помощью блокчейн-технологий и с помощью в среде нового веба получили очень мощные инструменты координации друг с другом, наднациональные, надгосударственные, полностью параллельные какой-либо существующей экономике и даже не соприкасающиеся местами. И такие возможности... координации открыли нам способности создавать гораздо быстрее, координироваться вокруг тех или иных задач, целей и достигать результатов гораздо быстрее, эволюционировать, соответственно. С искусственным интеллектом децентрализованным я вижу, что очень важное, что привносит блокчейн-технологии, это инструмент координации, это возможность синхронизировать друг с другом цели, задачи, и также иметь обратные иметь кибернетические связи, обратные связи по ценности, которые каждый из нас приносит в обучение искусственного интеллекта, либо выполнение каких-либо его задач, то есть пока мы еще об этом мало кто говорит, то есть пока мы в целом говорим про обучение, но как то мы его обучим, он же нам будет говорить, что делать. И нам, поскольку мы обучаем его, взаимодействуем с ним, чтобы достигать какой-то своей цели, у него будут свои цели, но мы будем также у него обучаться, его слушать, какие выполнять задачи, каких целей достигать. Соответственно, мы координируемся для обучения, достигая какие-то цели, эволюционируя, и будет координировать нас для достижения каких-то наших целей и общих целей группы, сообщества и всего мира. И поэтому, да, первое – это координация. Также очень важны алгоритмы заложенные, и эти алгоритмы должны быть открыты. Эти все должны играть по одним правилам известным. Эти правила должны быть валидируемы и верифицируемы, доступны всем. Конечно, это также про производительность, потому что если мы говорим о ИИ, то можно посмотреть это со стороны как гигантской мультиплеерной игры в контексте всего мира с гигантским количеством участников, где мы создаем мир, обучаем ИИ, создаем модель мира внутри ИИ и в этом же мире играем. Поэтому нам также важна скорость взаимодействия и скорость, с которой нам обратная связь этого мира приходит и в виде токенов, и в виде каких-либо других типов сообщений.
Слушай, ну, интересный вопрос. Слушай, ну, первое, что я хотел бы мысль какую донести, это то, что вот подобные вещи воспринимать через классическую вот эту догму Кремниевой долины, когда мы что-то делаем, мы должны решить проблему, ну, не совсем корректно. Вот. Я тебе приведу простой пример. Когда эфир создавался, да, он какую проблему решал? Да никакую проблему он не решал, он создавал возможности. Это потом оказалось то, что можно баксы гонять, да, и картинки печатать. Вот. А когда он создавался, и причина, по которой он создавался, я был в этом процессе, ну, практически вот прям самых рутов, была идея новой возможности. Да? То есть великие вещи не создаются, я считаю, через постулат проблемы, они создаются через создание новых, уникальных возможностей, которых до этого не существовало. И здесь я хочу отметить, что у нас есть возможность, новая возможность. То есть нету у нас сейчас медиума масштабного коллективного разума, да, который необходим. То есть я вижу огромное количество возможностей, которые стоят за подобной вещью коллективного разума размером с планету. И там другой вопрос, да, что мною движет? Движет мною боль. Боль, я четко понял в один момент, что я боюсь за будущее моих детей, Саш. Я 25 лет без малого уже пользуюсь интернетом и 30 лет пользуюсь компьютерами. И я видел каждый раз, как мои любимые сервисы, мой софт, ну, скамились, да, ну, без исключения. То есть проходит какое-то время, и то, чему ты привык, то, что ты любишь, да, начинает тебя наебывать, да. И я не буду там сейчас приводить примеров, да, но если, ну, подумать глубже, да, и задать себе вопрос, слушай, а готов ли ты жить в мире, в котором твои дети, вообще создавать мир, в котором твои дети получают ответы на вопросы, получают информацию от медиумов, которые вообще никак не объясняют, откуда эта информация взялась и почему она правильная. Да, и насколько это может быть опасно для развития цивилизации, насколько это может быть вообще тупиково для развития цивилизации. Мы знаем, что цивилизации гибли перед нами. Ну, и это моя боль. Это моя боль, потому что я хочу создать медиум, информационный медиум, который был бы стабильным, надежным, доверенным, которому я бы не побоялся допустить своих детей, да, в страхе, что он их обучит какой-то хуете. Вот. И, собственно говоря, вот эта вот боль, да, то есть смотреть на вещи через призму боли, то есть через призму возможностей, да, и а боли там могут быть очень разные, да, которые движут.
Ну, то есть правильно я понимаю, что по сути вот точно, если подумать, да, если вот сейчас вот как бы слово AI убрать из нашей дискуссии, то получается вот как условно нам не очень нравится, что нам в целом интернет, как телевизор уже давно показывает что-то, что нам нужно показывать, да, что-то, что мы должны увидеть. Вот, по сути, мы хотим, чтобы нам AI тоже не показывал то, что мы должны видеть. То есть, и вот если первое мы решаем использовать там просто децентрализованные технологии, то второе мы решаем, делая какое-то альтернативное решение с использованием AI.
Слушай, а давай я тебе сейчас расскажу вот прям вкратце на пальцах, а как, собственно говоря, обучается, да, тот AI, которым мы сейчас пользуемся. Да, то есть это как бы группа людей берет в руки определенный датасет и говорит, этот датасет правильный. Потом берут определенный алгоритм, там, пусть это будут трансформеры, которые через backpropagation там берет и расставляет веса на основании этого датасета. И потом он на основании уже инпута, который не был до этого известен, при помощи нейронной сети, может, собственно говоря, вычислить ответ, который, ну, будет, собственно говоря, корректным относительно исходного датасета. А кто, блядь, сказал, что этот датасет правильный? Ты понимаешь, о чем я? Кто сказал, что там все классно, и что, да, и что там нету, да? И мы четко видим, что сейчас OpenAI, да, очень biased в отношении каких-то вопросов. Он тебе не дает, ну, то есть, как бы, понятие секса, да, для него вообще запрещенка, да, а, ну, камон. А секс — это основа, ну, развития, размножения. Ну, типа, какого хрена, да? Потом там политиков он там разграничивает на черных-белых. То есть, есть, ну, и, ну, дальше можно продолжать, да, то есть. И механизмы, вот очень важно, да, механизмы в современном AI-секторе, я сейчас говорю не про DAI, а про классический AI, вот, механизмов, которые позволяют тебе получить точку зрения, их нет. Они позволяют, что современный AI делает, и делает это, ну, прям охуенно, он позволяет на основании существующей точки зрения, да, то есть на основании известных инпутов, давать тебе какой-то разумный ответ, который выглядит как разумный, на основании неизвестного прежде инпута. Да, то есть, но он совершенно не решает, не отвечает на вопрос, а, типа, а что правильно, а что правда. Вот. И, ну, собственно говоря, мы за этим здесь существуем. Я, Валерка, и вот эти уже 8 лет, 8-й год труда, с тем, чтобы чуть-чуть, ну, копнуть глубже, да, и задать вопрос, а как определить нам коллективно, что есть истина?
Угу. Супер. Мне кажется, что это очень хороший поинт. Да, Сережа?
Да, я хотел спросить. Слушай, а правильно я понимаю, что на самом деле децентрализация, она играет роль как действительно, ну, доказательство за счет толпы? Некоторая такая толока, переведенная в децентрализованную систему, которая позволяет делать... Ну, по сути, разметку, наверное, если я правильно тебя услышал, которая бы подтверждалась большим количеством голосов. И мы делаем это децентрализованно, и, соответственно, истина доказывается просто тем, что за нее большее количество людей голосует, чем за неистину.
Да, на 90% корректное определение. Я только его расширю идеей о том, что не просто голосуют, да, а голосуют самым ценным, ну, то есть деньгами. Вот, то есть мы уходим от понятия вот этого, когда... То есть тебе важно, когда ты создаешь такую вещь, тебе нужен защита этого вот слоя данных, и ничего лучше, чем криптографические и экономические методы защиты, ну, не изобретено и не будет. Вот, соответственно, мы сейчас просто говорим о классе алгоритмов, которые позволяют на основании действий мержить это, на основании действий мержить это и рассчитывать некую вероятностную модель, как Валера сказал, модель мира, но коллективную.
Угу. Да, прикольно. Слушай, Саша, ты не против, я задам технический вопрос один, такой немножко поглубже, который мне лично интересен. Пожалуйста. Во всех таких системах, насколько я, с чем я сталкиваюсь, одна из самых больших проблем — это действительно попытка рассчитать, насколько то, что мы в итоге, ту модель, которую мы сделали, она корректна или некорректна. Ну, условно, установить некоторые error rate. Сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, пытаетесь ли вы как-то оцифровать вот эту ошибку, которую пользователи дают? Все равно же пользователи наверняка ошибаются, все равно, ну, где объективно мы можем увидеть эту ошибку?
Слушай, ну, это уже философия пошла. Я тебе дам один очень экстремальный пример. Да, очень экстремальный пример. Вот, чтобы ты, ну, немножко ушел в философию этого вопроса. Да, Иисус умер, Иисус воскрес. То есть у тебя было, то есть если представить, да, существующую историю, да, понятие истины и неистины, да, то сначала у тебя был Иисус жив, потом он умер, а потом воскрес, и вот он опять жив, понимаешь? То есть даже такая вещь, как, типа, жизнь, да, человека, хотя, казалось бы, она может быть изменчива во времени. То есть понятие истины, оно априори динамично.
Угу. Вот. Да, слушай, я понимаю, о чем ты на самом деле.
Да, в этом, собственно говоря, вся идея, что у тебя истина мало того, что, ну, типа, ее не существует, да, это просто мнение большинства. Ну, давай так. Истина — это мнение большинства. Мы привыкли говорить об истине как о том, о чем, ну, типа, коллектив больше склоняется к тому, что правда. Да? Но это правда во времени еще меняется. И, ну, вот теперь можешь уточнить свой технический вопрос.
Да, слушай, понятно, что вопрос, наверное, ну, давай так, смотри, понятно, что ошибки могут быть, на самом деле, двух типов. Одна ошибка может быть, ну, условно-методологическая, того, как мы определяем истину и что мы ее считаем, то есть то, как мы в целом в нашей системе выстраиваем понятие правильного-неправильного. А второе, это когда у нас методология уже установлена, есть чисто техническая ошибка, то есть ситуация, в которой, ну, условно, пользователь, не знаю, неправильно прочитал, что от него хотят, неправильно прочитал там, ну, вопрос, да, и, соответственно, дал некорректный ответ не потому, что он так думает, а потому что он, не знаю, там отвлекся, у него чайник вскипел, да, он не туда нажал, не тот ответ ввел. Ну, такого типа ошибки тоже бывает. И то есть бывает ошибка и первая, и вторая. Вот, и, соответственно, здесь, наверное, мой вопрос чисто прикладной, это, в принципе, пытаетесь ли вы что-то такое замерять, контролировать, смотрите ли вы на какие-то вот такие подобного типа расхождения с тем, как, ну, вы бы видели, чтобы эта система работала.
Да, да, да.
Я,
да.
Давай, я понимаю твою
услышал
этого вопроса, но...
Услышал вопрос, да, я сейчас расскажу, Валер. Давай я начну, и ты меня дополнишь, если что. Ну, то есть, да, первая мысль, которую я хочу передать, это то, что, ну, проблема реально комплексная, и мы сейчас идем... Ну, грубо говоря, слоями, да? Вот. Какими слоями? Первый слой – это то, как мы описываем модель, собственно говоря, мира, которую мы хотим создать. Это явление называется киберграф, да, сайберграф. В чем суть? Суть в том, что ты берешь input от юзеров в виде линков. Не простые линки, а киберлинки. То есть линк не просто между двумя кусочками информации, а между двумя контент-адресуемыми кусочками информации. Таким образом, чтобы их можно было верифицировать и, ну, собственно говоря, дистрибьютить. Вот. Мы это кладем все в Меркл-дерево, и это дает нам некую модель мира, достаточно глупую модель мира, которая просто является, ну, я называю это присущим, то есть там философии знаний, у тебя есть там два знания, да, присущее и производное, да, вот присущее знание, это дает тебе присущее знание о том, что вот я, Вася, я считаю, что это так. Оно тебе не дает еще интеллекта, вот это вот киберграф, да, сам по себе, как структура данных, которая коллективно формируется, оно не дает тебе интеллекта. Вот, что тебе дает интеллект? Интеллект тебе дает некие веса в этом графе, на нодах и на линках, да, то есть у нас есть два класса фундаментального знания уже, которые касаются интеллекта, это вот вес на нодах и на линках. Мы на данный момент атаковали проблему расчета весов на ноде, да, экономическим методом, и на данный момент атакуем вопрос расчета на линках, потому что, ну, это более ресурсоемкая штука. И, ну, то есть, и вот тогда, да, когда у тебя уже есть вот эти вот два слоя, да, по сути дела, давай так, давай в архитектуре децентрализованной нейронной сети, ну, называть это вот слоями, да, потому что у тебя есть в традиционных сетках, да, вот они, в принципе, слоями мыслят, да, когда ты, хоп, раннул, там один алгоритм прошелся, второй, третий, вот у тебя на выходе, ну, как бы, что-то разумное. Вот мы слоями тоже думаем. То есть на первом слое децентрализованной архитектуры у нас есть вот киберграф, который просто констатирует факты. На втором слое у нас есть веса на нодах вот этого графа, который говорит о том, что, ну, да, типа, вот это важно, вот это кусочек информации важен, а вот этот нет. А на третьем слое у тебя уже есть веса на линках, которые говорят о том, что, ну, вот это уже как бы важно в этом контексте. И вот эта архитектура идет дальше. Да? То есть пока что, да, я тебе рассказал слои, которые у нас уже как бы так, ну, понятийно и ментально сложились. И, но, то есть в чем проблема, да, вот как бы вот этого набора слоев? В том, что действительно обратного инпута, да, о том, что там типа правильно, а что типа неправильно, нету. Вот. И для этого мы заложили с Валеркой очень одну интересную фундаментальную идею в дизайн, да, ну, на данный момент Bostrom сети, да, то есть это уже есть, это работает, которая позволяет оценить интегральный интеллект системы. И мы пошли через физические понятия. То есть у тебя есть понятие энтропии, да, ну, вообще у тебя, вот если ты начнешь там в информационную теорию и в, ну, в физику, да, хоть классическую, хоть квантовую, это неважно, да, у тебя есть понятие энтропии, которые, ну, на самом деле идентичны. Да, то есть есть очень четкое сходство, да, между явлениями, которые мы видим в физическом мире и в информационном мире. Он называется энтропия. Да? То есть энтропия что такое? Это вот порождение хаоса, наша Вселенная расширяется, да, ему что-то, ну, типа противодействует. Что? Обратная сила. Для кого-то это темная энергия, а вот есть понятие негантропии. Это обратная сила, которая позволяет упорядочивать хаос. Вот. И это как бы вполне конкретная формула, которую мы применили для... Давай говорить это так. Статистической оценки интеллекта. Ну, то есть это интегральная мера, которая может сказать о том, насколько упорядочена информация в графе. Ей похуй абсолютно на то, какая это информация. И это важно. И это важно, потому что какая-то информация определяет веса. И вот мы тут приходим к четвертому слою, который нам может являться, для нас может являться фундаментальной метрикой в том, чтобы дать какую-то обратную связь в систему, в какие-то параметры, да, на основании которых система работает, чтобы система понимала, а делает она, ну, типа, ошибки в общем, да, вот не в конкретном случае, а в общем или нет. И, но, ну, то есть я сейчас свожусь, ну, то есть склоняюсь к тому, что невозможно, то есть негантропия по своей сути это просто внутренняя метрика, она никак не учитывает среду, то есть обратную связь от среды. Вот. И мы, ну, то есть я сейчас в своем, ну, давай это так, теоретическом изыскании вижу, что вот эту идею можно расширить, взвесив негантропию на капитализацию. Таким образом мы придем к какой-то более универсальной интегральной метрике, которая уже учитывает input от внешней среды, которая тебе может сказать, что у тебя есть вот, на, вот единица негантропии, там, ну, цена настолько-то. И имея уже вот такую интегральную метрику, да, которую на самом деле мы сейчас можем легко посчитать. Я бы ее еще взвесил на индекс счастья Ральфа-Меркле, но это отдельная история. То есть я бы туда положил три компонента. Негантропию, вот, я называю это кибертропией. Да, то есть важная интегральная метрика. У нас, походу, это в башке дофамин. Ну, я серьезно, я изучаю нейробиологию и понимаю, ну, то есть пытаюсь понять, а как же, блин, природа, то есть, чтобы не изобретать, да? Вот, что-то нам дает обратную связь, и что-то нас как бы движет, да? То есть, и, ну, во всех живых существах, не только в башке наших людей, да, но и вообще во всех большинстве живых существ есть такая штука, она называется дофамин, да, которая, соответственно говоря, ну, толкает, дает обратную связь. Типа, прикольно, не прикольно. И если научиться внутри цепочки измерять вот эту вот, собственно говоря, метрику, то можно использовать очень примитивные алгоритмы reinforcement learning, да, ну, то есть как бы reinforcement обратно в систему, для того, чтобы динамически корректировать параметры системы, да, на основании которых, ну, собственно говоря, система это работает. Параметров может быть там, ну, типа, сотни, тысячи, да. Таким образом, ты не пытаешься решить проблему через призму того, чтобы найти, там, типа, одну какую-то конкретную ошибку. Ну, тебе похуй, на самом деле, наш мозг так не работает. Ты просто говоришь то, что, ага, в целом я делаю что-то правильно, или я в целом делаю что-то неправильно. Если в целом делаю что-то неправильно, то, наверное, блин, что-то в моей настройке не так, да, я вот это меняю. Вот, и тогда вот это уже вот кибертрофия, я считаю, что с реинфорсментом. Это вот четвертый слой в архитектуре нейронной сети, которую мы строим, распределенный, которая, вероятно, нам позволит найти очень элегантный, простой способ корректировать ошибки в системе автоматизированно. Плюс, да, то есть плюс сам киберграф дает тебе огромное количество возможностей для того, чтобы размечать информацию как ошибку.
Ага, да, круто, это ответ на мой вопрос. Спасибо тебе большое. Да, Валерий, ты что-то добавить хотел?
Да, токенами и структурой самих связей размечать.
Да, дальше у нас еще есть пятый слой в архитектуре нейронной сети, вот, который мы сейчас пока опустим. Secret weapon. Дойдем.
Понятно. А что является системой мотивации? Как раз оплата по факту? Ну вот если условно сравнивать с тем же дофамином, который в там, человеческом разуме, соответственно, мотивирует нас на то или иное действие. В ситуации с децентрализованным принятием решения в AI, Что здесь можно назвать? Нет, ну окей.
Вот это вот, деле... ты до пятого слоя дошел сам. Бабки. Слушай, ну короче, камон, весь AI строит, ну то есть все нейронные сетки построены на ревардах. Вот. И проблема в... То есть, и, ну, знаешь, а мы как бы с ревардами в децентрализованной среде, то есть с оплатой за какие-то действия столкнулись, ну, чуть ли не самыми первыми, когда сделали голос. Ты пользовался, кстати, голосом, нет?
Да.
Застал этот момент?
Пользовался. Ну, давно еще когда-то.
Да, мы очень четко поняли, что это не просто, то есть это не очень простая задача определить скамину, да, в распределенной среде, в которой участники неизвестны, да, и, ну, в принципе, система ревардов и голоса Steam показала, да, насколько она не работает, да. Когда вопрос мы начали изучать, то есть начали проект делать, мы поняли, что мы не знаем ответа на вопрос, а как платить реварды непосредственно нейронам, да, в этой сети, и мы решили отложить это решение. Было четкое осознание, что мы не понимаем, как это сделать. Давай отложим. Вот. И мы не понимали это до тех пор, пока, вот, собственно говоря, не натолкнулись на проект BitTensor, который нам немножко вправил мозг, да, то есть в хорошем смысле слова, потому что он нас указал, что так, чуваки, вот есть как бы координационная теория игр, то есть у тебя, то есть в чем существенная разница, да, что у тебя существующая модель АИ обучения, она как бы не мультиагентная. Мультиагентной, да, во вражеской среде. Нихуя не работает из того, что придумано в одноагентной среде. Вот. А есть, ну, как бы есть целый бранч, уже свод знаний, коллаборативная теория игр, которая, собственно говоря, дает некие инсайты на то, а, собственно говоря, как формируются коалиции в этой среде и каким образом оценить, какая коалиция на самом деле врет, а какая нет. Вот. И BitTensor, да, что сделали? Они сделали очень-очень-очень универсальный алгоритм, который, собственно говоря, позволяет это делать, вот, с определенными ограничениями. Вот. И мы сейчас работаем над тем, чтобы применить этот алгоритм сначала в экспериментальном каком-то сеттинге. Вот. И понятное дело, что на пятым слоем в эту штуку придет уже вот ревардная система, которая позволяет вознаграждать нейронов на основании, вот, собственно говоря, вот этих вот действий предыдущих четырех слоев. Валер, тебе есть что добавить?
Да, присматриваться, следить за развитием проекта BitTensor мы начали в начале прошлого года. В конце прошлого года они перешли от одной сети к сабнетворкам, и это послужило разворачивание этого алгоритма на сабнеты, послужило нам сигналом, что алгоритм работает, алгоритм устойчив, сообщество координирует все ускоряющими темпами, и, соответственно, это отражается на росте количества и аккаунтов, и сабнетов, и операторов нод, и капитализации. Мы приняли решение о имплементации этого алгоритма на смарт-контрактах Бострами и в Space Pussy на смарт-контрактах, в Asm смарт-контрактах. И в ноябре я сел, переписал весь стек на контракты, и сейчас мы готовим игру. Тема с коллаборативным обучением, с вознаграждением нам давно была знакома, и поэтому мы сразу же оценили подход, алгоритм, его вычислительную устойчивость, простоту и масштабируемость. Про масштабируемость здесь отдельно хочу пояснить, потому что...
Что он не масштабируем.
Но мы его можем масштабировать. В контексте того, как это реализовано, сделано в BitTensor, речь идет о обычных непараллельных вычислениях последовательных. И также это имплементировано в текущем виде у нас сейчас в смарт-контракте. И речь идет о том, что при той скорости блока и количестве транзакций, которые происходят в их блокчейне, и которое прогнозируемое количество операций, которые возможно совершить, это скейлится до 1000 участников и сотнями среди этих 1000 участников, веса которых, ну, то есть, собственно, и рассчитывается консенсус внутри группы, саб-группы этого сообщества. И для нас это хороший старт, но сразу же мы начали имплементацию на GPU, чтобы параллельно сперва запустить первую версию на смарт-контрактах без поддержки параллельных вычислений, которые масштабируются до сообщества из тысяч, сотен и тысяч участников нейронов, координируемых вокруг какой-то задачи, цели, работ и оценивающих выполнение этих задач, достижение целей субъективно друг друга. В этом тоже очень большая суть алгоритма, чуть-чуть позже к этому вернусь. И параллельная имплементация на GPU, которая позволит для всего графа нейронов на основе всей той информации, на основе всего того датасета, который формируется и будет продолжать формироваться, на основе их линков рассчитывать и кросс-линков. То есть это то, как мы своими линками, по сути, подтверждаем, ранжируем ту или иную уже существующую кем-то добавленную информацию в граф, в киберграф. И таким образом нам уже существующий киберграф дает возможность понять, как участники сообщества государства лунного и нейроны, как они оценивают уже сейчас друг друга, и на основе этого им вознаграждать токенами глобально. На графе из десятков тысяч, сотен тысяч участников, миллионов участников в будущем, на графе, который состоит из миллионов, десятков миллионов линков и частиц, все это возможно, потому что мы, наша имплементация цепочки имеет графу виртуальную машину, на которую мы можем имплементировать и рассчитывать различные алгоритмы. И нам это позволяет делать компьют того, что другие помыслить не могут, замыслить не могут. И делать это достаточно быстро.
Да, 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 это так. Валерий, спасибо. Давай я вот просуммирую про комплексность, да, этого алгоритма. Мне кажется, это важный момент, потому что, ну, то есть, эту идею до слушателей важно донести, что вот этот алгоритм BitTensor, он классный с точки зрения теории игр, то есть саунд с точки зрения теории игр, но у него есть одна очень фундаментальная проблема. Он очень плохо скелится. Почему? У тебя количество коалиций при увеличении размера игроков растет со скоростью n факториал. Вот просто представь, n факториал. Не n квадрат, не n куб, n факториал. Это просто ебанутая сложность. Есть способы, да, как бы решить вычисления для большего количества игроков через там сэмплинг, да, то есть, ну, не будем сейчас останавливаться. И, ну, то есть BitTensor на КПУ добился того, что там, типа, вот 4000 игроков может считаться. Круто. Вот. А мы сейчас думаем о том, что можно заскелить при помощи GPU этот алгоритм, ну, типа, до миллиона игроков. Вот на данный момент без, типа, без каких-то суперсложных тем, типа шардинга и так далее. Потому что, ну, типа, шардинг на ГПУ, блин, это, ну, типа, совсем зашквар. И, собственно говоря, алгоритм прекрасный, но есть вот фундаментальные проблемы в скалабильности вот этого алгоритма.
Да. Еще хочется пояснить очень вот важную историю, что мы говорили про граф, про ценность, про философский подход того, как мы оцениваем то, что происходит, да, и модель мира друг друга. Для алгоритма, для тензор-алгоритма, ему важно количество токенов, то есть ставка самого себя на себя, также можно ставить на других, и токены, и то, как мы голосуем, ставим веса на других, то есть на сеть из нейронов, на сеть из отношений между нами, участниками сообщества, друг с другом. И ему этого достаточно, чтобы... И, естественно, меняющиеся во времени отношения. Ему это достаточно, чтобы продолжать на основе вот этой субъективной оценки ценности нами друг друга выплачивать вознаграждения, токены, делать дистрибьюцию.
За объективную реальность.
В которой мы координируемся, оценивая друг друга все же субъективно.
Да. Ну, то есть объективизм, он в этом процессе, по сути дела, рождается.
Круто. Очень.
И... Да, подниму градус. Да, точно так же. То есть я сделаю несколько ремарок про граф, про Бостром. Мы поняли, как сделать суперинтеллект. То есть нам его, естественно, нужно сначала, чтобы у него были какие-то знания, чтобы его на чем-то обучить. Мы решили, что нам необходимо сделать загрузчик. И так появилась идея запуска первой сети Бострома, формирование начального графа, проблема курицы и яйца, и которую, то есть формирование коллективного датасета, где мы вместе формируем какую-то некоторую модель мира, которая будет являться начальным загрузчиком для уже более мощной на старте. И в нем мы собираем информацию криптографически доказуемую во времени, кто и как ее сделал, кто, как, когда и, в принципе, почему, потому что также есть структура отношений, связей в графе. И это все доказуемо во времени, это тоже очень важно. Приведу аргументацию из текущей реальности. Мы все мы понимаем, что мы сейчас входим широкой походкой в век генеративного ИИ, в эпоху, где контент и 95% информации в интернете и больше будет генерировано ИИ, и как ее аутентифицировать, что это вообще такое, да, то есть что, если она не подписана ключом, то стоит ли туда вообще обращать какое-либо внимание, да, где репутация того, кто ее сгенерировал, кто ее создал, написал, и мы, как мы можем отличить одно от другого. И экономика внимания, рынки сейчас будет трансформироваться очень сильно, рынки экономики внимания. И формирование этого датасета графа начального обратной связи от нейронов в виде вознаграждения за формирование вот этой модели мира. И также, поскольку сейчас уже есть различные модели обученные, в том числе, которые мы можем запускать локально, которые фактически автоматизируют создание информации, то получается, что в игру помимо нас, людей, вступают уже и ИИ в виде агентов, автономных, либо и управляемых людей, запущенными людьми, оперируемыми непосредственно людьми. И тогда граф, киберграф становится, он был всегда памятью, куда мы записываем. Также он становится памятью, куда мы обращаемся, чтобы что-то прочитать. И он становится точкой координации. И он становится тем, что эти модели, они могут брать контекст всего того, что есть в графе, всей информации, как память свою, и обращаться к ней, делать на основе нее инференс, то есть усиливать уже существующую внутри них сжатую модель реальности, да, и брать факты, тоже в виде некоторой модели объединять их и производить новые знания. И тогда получается очень интересная кооперативная игра между не только и уже и моделями, а и агентами. И дальше все сейчас говорят, что этот год агентов, да, это различное, логичное эволюционное развитие, шаг, но все, как мы видим развитие истории с агентами, эволюцию этой истории, так как мы хотим ее реализовать, это идет речь о автономных агентах, которые представляют собой те или иные модели, запущенные в консенсусе. То есть мы можем представить, что у нас есть некоторая LM-ка, есть некоторый инференс, и что у нас есть сеть нот, на которых детерминированно происходит этот инференс. И таким образом мы можем друг другу криптографически доказать, что вот у нас был такой input, мы все вместе сделали инференс и такой-то output, произвели, синхронизировались друг с другом. И таким образом мы можем запускать не только простых вот сейчас агентов, которые просто генерируют какую-то тех-задачу, а мы, в принципе, можем им доверять гораздо более сложные задачи таким автономным, децентрализованным, и потому что они самостоятельные, они могут генерировать транзакции, которые будут подписывать, упрощая в некоторых моментах, мультисигом операторы распределенным ключом. Они могут сами генерировать транзакции, они могут генерировать токены, они могут оперировать токенами, они могут иметь какое-то желание, целеполагание и желание действовать, что-то произвести. И мы, по сути, вступаем таким образом в историю, где у нас появляются автономные живые модели, то есть настоящая цифровая жизнь, потому что она не зависит уже от одной кнопки, от одной машины. Она может быть развернута, это детерминированная, синхронизированная в консенсусе модель на десятках, на сотнях машин. Ее поддержание в жизнедеятельности может быть заинтересовано большие группы людей. Да, она медленная, да, она, по сути, в своей производительности ограничена, по сути, в своей производительности, как мы сами, да, то есть как небольшая группа людей, как она одна сама. Но она автономна, она живет, она сможет действовать согласно своим правилам, и консенсус будет позволять ей поддерживать, хранить свои средства, действовать в своих интересах и не зависеть от какого-то даже одного либо группы участников, которые участвуют в поддержании ее жизни. И вот это будет очень интересно, и это совсем близко.
Мне вообще кажется, что сейчас самое время сделать некоторый как-то fast backward и попробовать сейчас чуть выше уровнем зайти. Я хотел сейчас коротко обсудить с вами статью Виталика обзорную про децентрализованные AI, которую он недавно выкинул. Мне кажется, что мы, кстати, эту тему уже коснулись, вот, то есть мы тут уже говорили, да, что можно рассматривать там блокчейн как игру, как the game, да, с которой AI можно как-то вот туда помещать. Вот, и вот Виталик разделяет, значит, несколько, четыре типа взаимодействия. Первое — это AI как игрок в игру. Второе — это, ну, я чуть-чуть сразу поясню, на всякий случай для слушателей. Ну, это то, что, в принципе, уже сейчас происходит. То есть, по сути, сейчас большое количество роботов, которые как-то там сами торгуют. Да, можно из этого сделать по мнению Виталика, какой-то там новые, хорошие рынки, интересные рынки предсказаний, в которых AI-игроки будут просто как агенты, которые будут коллективно давать какой-то правильный ответ, потому что на текущих рынках предсказаний, ну, просто люди не заинтересованы в них работать, а AI-агенты могут работать и даже зарабатывать точно так же, как трейдинг-боты. Второй тип — это AI как интерфейс к игре, это интерфейс к блокчейном, то есть условно можно себе представить, как какой-нибудь кошелек вам говорит, вот сейчас транзакция, которую вы подписываете, она пошлет ваши токены туда, но этот проект, он на самом деле, я сейчас погуглил, он какой-то немножко мутный, потому что у них там, не знаю, то-то, не знаю, скамно пахнет, например. Вот. И Виталий говорит, что вот это тоже хорошая вещь, это уже сейчас работает, вот, и там есть там какие-то оговорки по безопасности. Третий тип – это когда AI уже как rules of the game, ну, это так называемые AI judges. Это когда мы уже к AI можем обращаться, как API-запросы делать из блокчейна, и он нам будет давать какой-то ответ. Вот. Виталий говорит, что это самое стрёмное, там он описывает в этой статье, там многие там проблемы безопасности, как можно тут эту всю схему эксплойтить. Вот. И он говорит, что в целом, если бы мы уже не зависели от AI в нашей жизни постоянно от того, что нам условно Facebook, там социальные сети выдают, то я бы, говорит, вообще считал, что не надо, это антиутопия, не надо использовать это. Но, к сожалению, мы в антиутопии и так, поэтому, несмотря на все проблемы, на эту тему тоже стоит обратить внимание. И четвертое – это AI as objective of the game. То есть AI как цель существования блокчейна. И вот сейчас я хотел весь этот большой экскурс, я хотел сказать, чтобы прийти к выводу, что мы сейчас с вами, как я понимаю, обсуждаем как раз четвертый кейс. То есть AI как objective of the game. То есть мы используем блокчейн как систему мотиваций сложных для того, чтобы создать AI, чтобы он как бы в этом всем существовал. И вот и мы вот попутно решаем кучу проблем. Типа как проблема collusion, я забыл, как это по-русски, сговора, да, участников. Да.
Все четыре. В нашем проекте мы реализуем все четыре. То есть речь идет о ее создании. И состоит из и нас также, играющих в игру, и игра, и мы в игре.
Юмор в том, что тот третий кейс, когда АИ может что-то типа подсунуть не то, уже у нас произошел. В Бостроме у нас был кейс, когда пропа, сгенерированная АИ, подсунула не то количество разрядов, и эта пропа прошла. Это был период стейкинга, короче, который стал там что-то не 42 дня, а типа 42 минуты. То есть у нас уже есть кейс, когда ошибка АИ привела, ну, собственно говоря, к принятию решения на уровне консенсуса. Камон! Вот. Первый кейс, я думаю, что это первый кейс в истории. Это вот... Да-да-да.
Это очень интересно. То есть это даже не adversary, то есть это как бы не злонамеренный эксплойт, а это, ну, просто... Нет. Да, прикольно.
Да. То есть это уже произошло. Вот, слушай, ну, возвращаясь к видению Виталика, ну, знаешь, как бы, не побоюсь сказать, что у него, да, взгляд достаточно такой biased, и, ну, то есть фреймворк мыслительный он предложил прикольный, да, но в чем как бы минус этого фреймворка? То, что он больше сфокусирован на юзкейсах, да, которые там первые три, которые, ну, типа, хоть как-то можно сделать на эфире, да. А четвертый там вскользь, типа, вот есть BitTensor какой-то, и вот еще Singleton, но это, блядь, сложно.
Да, я как раз хотел сказать, что да, там, ну, он вот, одним, ну, словом упоминает BitTensor.
Вот что я тебе скажу. Я вот честно, ну, то есть я воистину считаю Виталика, да, своим там учителем, да, потому что он, ну, на самом деле многие вещи рассказал, объяснил про криптографию, про теорию игл, которые, ну, поменяли мои взгляды на, ну, типа, на все, да, вот, но, знаешь, как бы тут история про споры Эйнштейна и Бора, знаешь, когда вот, блядь, Эйнштейн, ну, никак не хотел поверить в кванты, да, и типа, ну, а сейчас по прошествию там типа сотни лет, ну вот как бы он всасывает, ну вот капитально всасывает. И эта история про это же, потому что вот типа история с Синглтоном, она как бы определяющая, да. То есть есть, ну, то есть эфир, да, что такое эфир? Эфир классная криптографическая виртуальная машина, да, коллективная, которая может служить там бэкбоном, да, 256-битная последовательная. Ну, блядь, не посчитаешь ты на ней дохера всего. Верификации можно делать какие-то, дорого, да, можно, все круто. Да, но говорить о том, что он когда-либо станет... То есть я больше вижу эфир как бэкбон, как позвоночник, который позволит, ну, решить какую-то задачу вот в построении этого синглтона, да, как компонент. Но объективно для синглтона нужно параллельные вычисления прямо в консенсусе. Объясню почему. Есть вот эта идея киберграфа. Она фактически является фундаментом для расчетов. То есть модель мира должна быть одна. У синглтона, то есть не может быть 5, 10, 20 моделей. У тебя должна быть синглтон, суть синглтона в том, что у тебя одна модель. И она, ну, как бы самая правильная. И, по сути дела, да, ты можешь как бы на последовательной машине положить, то есть вот эту объектную модель, да, но киберграф прям в ядро, да, ну, типа, как, типа, data availability layer, да, вот, и, ну, проблема в том, что она у тебя не будет by design CBIL защищенной. То есть, что такое киберграф? Валера очень классно сказал вскользь момент. Киберграф — это implicit knowledge, присущее знание. Оно отвечает на три фундаментальных вопроса. Вот я тебе клянусь, через 100, через 1000, через 1 000 000 лет это не поменяется. Я строю на основании этого новую теорию знаний. Кто, когда и что перелинковал? Фундаменталка. Факты. Кто, когда и что перелинковал, это возможно доказать криптографически. Но интеллект-то, блядь, появляется из весов. Соответственно, тебе нужно параллельное вычисление для того, чтобы высчитать это все магию, да, потому что, ну, так работает АИ, да, у тебя еще в 2006 году группа, ну, то есть я постоянно об этом говорю, считаю, что это прикольно и важно, да, в 2006 году чуваки из Беркли, они опубликовали 13 гномов, да, то есть они сказали, чуваки, есть 13 классов алгоритмов, которые присущи, да, inherently parallel, да, то есть, ну, то есть изначально параллельны, вот, и так оказалось то, что все, что сейчас используется в АИ, ну, как бы это несколько классов этих алгоритмов, да. Соответственно, тебе нужно иметь машинку, которая умеет считать параллельно, не, ну, в ядре. И синглтон без этого, я считаю, что, ну, типа, тупо, ну, ограничен, сильно ограничен. И я тут думаю, что очень много, то есть вот в этом мыслительном фреймворке про децентрализованный искусственный интеллект, да, вот эти три класса, они, ну, типа, они сделают игру, да, но очень важно, что все эти три класса не являются, первые три класса, не являются протоколами. Братан, это сервисы. Есть большая разница между протоколом и сервисом. Виталий рассказал про сервисы, которые можно построить на эфире. Он не сказал, как сделать, блядь, протокол. А нам нужен протокол. Вот, мы его делаем. Четвертый сложный класс. Да, действительно, он прав, что там очень большое количество предположений, но ты знаешь, вот ту архитектуру, которую я тебе рассказал, вам рассказал, на самом-то деле там, если вот как бы смотреть в суть вещей, то по принципу и мыслить по принципу там Оккам-разора, да, то есть самые простые и очевидные вещи, но скорее всего являются правильными, то в целом у меня там неизвестных, ну, вот, кирпичиков уже осталось не так много, да. То есть еще там год-другой, и вот эта вот картинка, ну, как бы целостная картинка, как же создать сверхинтеллект, коллективный разум, она выстроится, ляжет в виде набора там 10 фундаментальных алгоритмов, которые позволят человекам и животным, и растениям, и роботам, и автономным программам, и грибам объединиться в один сверхразум размером с планету. Вот такая вот подяга. Виталий.
Вспоминается у Вернадского в философии что-то такое было. Ну ладно, давайте, да, вернемся назад к чему-то более. Да, кстати, я обратил внимание тоже, что про именно AI as objective of the game действительно было сказано просто супер исчезающе мало. То есть я, значит, там прочитал первые три пункта и думал, о, зашибись, хорошо, очень интересно, но сейчас, наверное, мне еще полстатьи осталось. Оказывается, нет, уже конец. Вот. И это вызывает справедливый вопрос, что это, ну, как бы не то, что, наверное, Виталик хочет что-то там от нас скрыть, наверное, просто реально мало кто что делает в этой области, ну, там, заметно, по крайней мере, потому что даже когда я читал там, Дим, твою статью, ну, не знаю, можно это назвать статью или нет, такой конспектик, да, по всему, что
да,
ты там сейчас...
Да, можно назвать статьей.
Хорошо.
Это не просто статья, это граф знаний.
Да, ну вот. Там ты в целом называешь, кажется, три всего проекта, которые что-то там заметно делают, что как бы не является булшитом. Да, это вот как раз BitTensor, это Bostrom, это вот то, что вы делаете. Кстати, да, дорогие слушатели, Bostrom — это то, что строят Дима и Валера, да, все это время о нем говорим. И какой-то, я забыл, к сожалению, третий проект.
Cortex. Cortex.
Да, может быть, можете вообще сказать, что вообще происходит? Это, ну, давай, не три же проекта всего.
Да, ну, на самом деле, да, уже не три статьи, уже почти год. Вот, за это время появился еще один проект, Генсим называется, он не вроде ребята на Substrate строят, но они нашли очень прикольный способ верифицировать мои вычисления достаточно дешево, с оверхедом всего в 40%. За счет там трех достаточно простых криптографических примитивов, ну как простых, не совсем простых, но все равно как бы это, ну, то есть компактная, осознаваемая схема. Вот, ребята хорошо на... Ну, то есть они идут по пути VC, и проект не на рынке. Очевидно, что проект будет сильным, и проект будет мощным, потому что действительно позволит создавать кластера как бы специфичных AI-вычислений. Да, то есть важно. Он не позволит сделать синглтон. Он позволит реально то есть децентрализовать область существующих AI-вычислений. Вот. Классный проект, но как бы по сути дела, я думаю, что это можно будет все упаковать так же, как и в случае с BitTensor'ом, в набор там из нескольких смартов для того, чтобы это делать, ну, по сути, на базе любой цепочки, да, на базе любой цепочки. То есть я не вижу, зачем для этого нужен типа отдельный L1. Вот. Нету аргумента, потому что вся верификация последовательна.
Сейчас давай небольшую ремарку сделаем. А BitTensor — это практически... Там они используют EVM с добавленными какими-то обходами.
Нихуя. Это Cortex EVM с добавленными обходами, которые считаются на ГПУ. BitTensor это просто субстрат на нескольких палетах. Вот в одной из палет считается последовательный рэнк. Вот. Интересный эффект, то, что, по сути дела, то есть вот эта игра, которую они создали, которая обсчитывается на последовательном компьютере, то есть в нее играет много параллельных вычислений, да, а верифицируется на последовательном компьютере. Вот, то есть, на самом деле, вот, ну, Валерка пошел за, не знаю, сколько у тебя, Валер, сколько у тебя ушло времени на то, чтобы палеты на космос импортировать?
Ну, месяц. Не только палеты, а еще и весь тулинг.
Да, палеты и весь тулинг мы просто портировали на наш стек, то есть они это продают как типа L1, да, а мы это взяли, сделали просто даже не как L2, а просто на смартах. Вот. С Генсином похожая история, но проект мощный, то есть очень крутой. Вот. Еще то есть видно, что есть такой проект Зама называется. Ребята делают очень серьезную вундервафлю. Это гомоморфный стейт, который может мутироваться при помощи zero knowledge proof для того, чтобы делать доказуемый инференс, не разглашая модель. Это либо на гитхабе, я считаю, что это вот типа, знаешь, вот такая точка, откуда размотается очень много интересного всего. Вот, он рано или поздно вырастет в какой-то блокчейн, к бабке не ходи, чую. И это вот, я считаю, очень крутой кейс, который... Ну, то есть там проблема в производительности, потому что, по сути дела, инференс поверх модели в 1000 параметров сейчас там делается десятки секунд. Ну, то есть чтобы ты понимал, где... стадия развития вот этой магии. То есть это такой еще зародыш, что, по моему мнению, мы еще типа в годах от того, чтобы вот этот вот... Вот. Есть еще бранч, называется Zero Knowledge Machine Learning. Крутой бранч. Ну, блядь, там вот фактически вот ребята из WorldCoin, они фактически зародили этот бранч. Вот. Ну, то есть я сейчас не хочу останавливать, то есть я не считаю WorldCoin протоколом, который... то есть это скорее сервис. Потому что они никак не могут доказать, блядь, эти глаза, то есть криптографическими методами. Ты должен доверять верификатору, собственно говоря, верификатору сетчатки, да. Виталик об этом писал, ну, как бы, да, и понятно, что с технологией CRISPR Виталик не написал, опять же, о том, что есть такая замечательная технология CRISPR, которая позволяет тебе просто, блядь, в пробирке выращивать лютую херню, в том числе отдельно взятые глаза. И интересно, как... Интересно, как будет развиваться история с WorldCoin, когда их операторы начнут просто клеймить через глаза, которые фактически выращены. Ну, то есть...
Ну и кто ключи раздает, подписывает все эти девайсы, да, то есть также не забываем. Да,
то есть схема крайне, крайне сомнительная и потенциально токсичная. Вот, по моему мнению, глубокому убеждению, я не верю в то, что это фундамент для цивилизации. Я верю, что это классный способ, знаешь, сейчас поэкспериментировать, срубить бабла с хомяков, вот, закинуть на эфир большую пачку хомяков. Вот, но играть в эту игру я точно не буду. Мы пойдем другим путем. Вот, но вот я тебе сейчас назвал те проекты. Вот, еще раз, я сейчас не говорю про сервисы, которые появляются. Я сейчас говорю про какие-то, ну, типа, фундаментальные вещи. Да, то есть там есть еще Autonolus, Hypewits, там Governance, AIGA. Но это сервис, да, то есть вот если рассматривать вот наш там по Виталику четвертый там именно децентрализованные AI протокола, то вот в моем поле видения есть, по сути дела, только вот, наверное, 5, ну, прям супер стоящих вещей, да, которые, 3 из которых работают уже в виде блокчейн-протоколов, 2 из которых супер важно, и, то есть, ну, рано или поздно они появятся в виде блокчейн-протоколов. Сумма их дает очень интересные вещи. Очень интересные вещи. Слушай, и опять же, да, то есть важный, то есть я сделаю дисклеймер, что там вот ты наверняка смотрел там какую-нибудь картинку Мизари по децентрализованной AI, вот эти вот типа сегменты, которые они выделили про storage, про computation, там типа есть отдельный класс, я в статье пишу о том, что есть отдельный класс сейчас типа протоколов, которые позволяют просто нанимать вычислительные мощности. Ну, вот, типа, наверное, самый успешный кейс, я считаю, ну, Акаш, да? Вот. Важно понимать, что это тоже просто, ну, это примитивнейший контракт, который позволяет тебе сказать, вот, я хочу, я Вася, я хочу вот этот софт раннуть, тебе он пораннуется, и вернется ответ, ну, типа, без каких-либо гарантий и корректности. Ну, я не совсем отношу это к децентрализованному AI. Это скорее просто сервисный слой, который, ну, да, наверное, будет помогать в достижении цели. Я слышал про кейсы, когда сейчас валики BitTensor'а раннуют в Акаше, короче говоря, какие-то задачи. Вот, то есть через эту призму, наверное, можно, да, смотреть. Но я бью в кость. Я бью в кость. Мой фокус DAI – это синглтон. Это вещь, которая важна в итоге.
Вообще, вот то, что ты сейчас упомянул, да, что есть какое-то взаимодействие между проектами. У меня был вот вопрос, который я там, когда готовил к выпуску, себе записал, что в целом вообще вот это все, знаете, как есть мем, да, где там мозг, из него лучи выходят, да, во все стороны, знаете, там типа AI, децентрализованный AI, и, значит, последняя картинка, децентрализованный AI с fully homomorphic encryption and zero knowledge proofs. Ну, то есть у тебя просто совсем, ты уже там на вершине человеческой мысли находишься, да, уже.
Это вот сайбер таким будет.
Да, вот, и я просто как раз думал о том, что это же, ну, это как бы очевидно, огромная прорва работы, как бы разумно, наверное, с моего дилетантского взгляда, я в блокчейне к этому привык, да, что какие-то люди начинают решать какие-то свои подзадачи, да, то есть там кто-то там один уровень решает, там кто-то там Layer 2 разрабатывает свой, вот он его разрабатывает full-time, да, кто-то разрабатывает свое приложение, там какой-нибудь протокол DeFi-ный, да, а кто-то разрабатывает свой NFT, и они там друг с другом как-то взаимодействуют, та-та-та. Здесь получается, что как будто бы, ну, из того, что вот вы рассказываете, что как будто бы взаимодействия сейчас как бы вроде нет. То есть все пытаются свою вот как бы Windows сделать, да, не Linux, где каждый свой микросервисик, да, может сделать, и они потом взаимодействуют, а прям вот прям всю здоровую систему снизу вверх. Или все-таки есть какие-то, как называется, декомпозиционные какие-то движения.
Слушай, да, я весь, не знаю. Это не только, да, и весь блокчейн так работает. Ну ты посмотри, сколько у нас сейчас уже L1 у меня только в списке, ну, действительно, таких интересных проектов, ну, типа, ну, не знаю, 50, не меньше. Только это я только про L1 говорю, да, то есть каждый видит, он думает, ты пойми, сейчас время такое, да, вот у тебя там Cambrian Explosion, да, то есть есть у тебя момент в эволюции, да, когда появляется там возможность у какого-то организма, да, делать новую вещь, да, например, дышать кислородом. И у тебя вообще среда взрывается, у тебя происходит огромное количество параллельных экспериментов, которые даже друг о друге не знают и, может быть, даже и не хотят знать, потому что они больше верят в себя. Вот. Это вот как бы эволюционный процесс, что произошло, да, вот в 2009 году появилась вот эта идея, да, самосбывающейся игры в вражеской среде криптографической. И дальше у тебя пошел вот этот Cambrian Explosion, в результате которого вот просто темп наращивания информации, да, уже и происходящих вещей, он уже не осязаем для игроков даже достаточно глубоко погруженных в тему. Да, то есть я уже не рассматриваю себя блокчейн-экспертом. Я понимаю, что в моей голове порядка 20 разных сегментов, гигантских сегментов. Я уже для себя выбираю, вот этот мне сегмент интересен, вот этот мне не интересен. Да, ну, собственно говоря, вот поэтому и так. Да, но вот DAI мне интересно, там сторож интересно, там какие-то фундаментальные там пруфы, да, там локационные пруфы интересны, то есть какие-то, ну, то есть глубокие инфраструктурные вещи, от которых там все зависит. А вот типа, ну, вот другие вещи уже не так интересны. И, ну, у многих так. Слушай, давай я тебе в завершение моего монолога еще host disable partition. Давай я тебе покажу одну картинку, которая очень четко тебе даст видение того, что происходит.
Давай, мы ее потом, не забудь мне ее потом прислать, мы ее приложим к...
Host Disabled Participant Screen Sharing. Вот в контексте эволюции, да, есть сейчас мыслительный фреймворк, который на самом деле позволяет предсказать очень точно, что будет происходить в блокчейн-индустрии. Я имею в виду с эволюционной перспективы. Вот открой ее, да, я тебе поясню. Смотри, здесь как бы слайд, он говорит про эволюцию компьютеров, да, то есть мы наверху говорим, что, смотри, блокчейн как какая-то неведомая вундервафля, блядь, да, продается, да, то есть никто не имеет корректной метафоры о том, что это, собственно говоря, что это по природе, а по природе это компьютер, да, просто... Он не физический, а он виртуальный. Да? Понимая, как эволюционировали физические компьютеры, мы очень четко можем сказать, как будут эволюционировать виртуальные. И что важно для развития виртуальных. У нас физические компьютеры начались там с того, что появились первые там КПУ и память с мейнфреймом, потом на потребительских девайсах появился сторож с Mac'ом, с Apple II, потом у тебя появились сетевухи. Потом у тебя появились графические карты, да, они уже позволили делать гораздо больше, вот. И потом у тебя уже появились локационные вещи в мобильниках. И, ну, сейчас, типа, эпоха тензорного процессинга, это уже специализированные вычисления. Они как бы general purpose, но имеют другую природу, вот. И в блокчейне происходит та же самая фигня. Да? КПУ, у тебя там эфир, потом появились сторож сети, потом IBC протокол, это сетевой стек в чистом виде. Он
сейчас, одну секунду, извини, прерву. А что за второй логотип, я что-то его не узнаю, вот который сторож?
Это RVIF.
Окей.
Да, ну они де-факто были первыми с продуктом. Да, ну то есть можно SIA сказать, но SIA хуево работает. Ну, прям, я не считаю ее рабочей, вот, а то, что позволило мне первым записать файл и получить его, это вот RVIF. Ну, то есть для меня, в моей истории. Вот. Дальше у тебя есть IBC-протокол, который фактически полностью является drop-in-replacement'ом для существующего сетевого стека, но уже для криптографических коммуникаций между разными там, ну, локальными компьютерами виртуальными. И вот мы сейчас идем, уже ступаем на землю ГПУ, да, то есть эволюция происходит быстрее, но она повторяется. Вот. И понятно, что очень важным вехой в развитии будет локационный слой, да, это проект FOAM сейчас делают, ребята, очень крутую вещь, пруфы локационные. Вот. И потом мы придем уже к тензорным вычислениям. Вот. И то есть это тебе, ну, чтобы положить, знаешь, такую интересную ментальную картинку о том, ну, типа, во-первых, почему нихуя коллаборация не происходит, да, а во-вторых, а как из этого, вот, собственно говоря, Кембриан взрыва, да, то есть эволюционного взрыва, отсеять, ну, то есть отсеять интересное, типа неинтересное, ну, именно на инфраструктурном уровне.
Окей, круто, это гораздо более полный ответ, чем я даже мог ожидать. Мне, знаешь, даже вот еще было интересно, еще, знаешь, такой странный, посмотри, чисто вот утилитарный, вот чисто вот growth, да, то есть если представить себе, что у тебя есть крутая технология, тебе нужно еще как-то, чтобы, ну, во-первых, чтобы юзеры о ней вообще узнали, да, во-вторых, как-то мотивировать юзеров этой технологией воспользоваться, потому что, как мы все знаем, что наши технологии нормальному человеку не поддаются просто. Это, ну, это вообще очень сложно. И даже разработчиков сложно заонбордить на каждый новый там стек. Разработчику заонбордиться очень-очень сложно, потому что, ну, просто потому что сложно. Ну, как бы мало людей вообще это умеют делать. Вот. И здесь у меня как бы, давай такой вопрос, состоящий из двух подвопросов. Первое, это про состояние, наверное, вот индустрии, да, кто-нибудь это использует сейчас как пользователь. Давай так. первые, да, вот. И есть ли какие-то прям production-ready решения, да, которые реально как-то уже сейчас помогают сделать жизнь людей лучше? Ну, если что, я удивлюсь, если это правда, ну, если это происходит, потому что я предполагаю для себя, что это такая зародышевая пока штука. Вот. А второе, можно ли это как-то ускорить этот процесс онбординга пользователей, да, новых, какими-то вот этими нашими любимыми блокчейн-средствами, типа там airdrop'ов там каких-нибудь, вот этих всяких раздач токенов, ну, то есть, знаешь, там, ну, все мы про это знаем хорошо.
Слушай, ну, это вопрос к нам и ко мне, и к Валерке, я с удовольствием Валерку послушаю на этот счет, но давай я сначала свою opinion дам по этому поводу. Слушай, ну давай так, статистику туда-оттуда адекватную выудить сложно, да, я сейчас скажу пару цифр в процессе ответа, но это сложно сказать, а кто-нибудь пользуется, я могу сказать за себя. Давай я лучше скажу за себя. Что я за себя могу сказать? Я могу сказать, что технология это мне позволила уже начиная с 2013 года стать свободным. Я не заработал ни копейки денег уже последние 11 лет я работаю на распределенные компьютеры. Они мне платят, собственно говоря, то, на что я живу. Да, и я вижу вокруг меня друзей, которые переходят. То есть это как, знаешь, это как переход из человека в сверхчеловека, да, потому что тут тебе, ну, то есть у тебя, ну, освобождается мозг, освобождается многое, то есть всего тебе становится возможным. Вот, то есть, ну, то есть вот что мне уже здесь и сейчас позволило не просто там, да, жить, развиваться, помогать людям вокруг, строить софт. И уже сейчас не только софт, я начал строить физический деревню, да, полностью, благодаря этой технологии. Вплоть до, ну вот я живу на Бали здесь, я последние 3 года платил за виллы, которые снимал, и в итоге не напрямую, но через, ну то есть была у меня возможность купить землю даже, да, благодаря этому. И я подхожу к самому крутому кейсу, ты знаешь, вот когда война началась, да, когда деду шапку сорвало, вот, ведь единственный способ, то есть самым, то есть удивительно, но факт, что вытащить капитал из страны стало возможно, ну, то есть только при помощи крипты, только при помощи крипты. Вообще никакого другого способа вывести капитал из страны, ну вот типа не стало. Да, и я считаю, это просто ну, невероятный кейс, да, который на самом деле показывает, но я не считаю, что это типа мы ушли куда-то, но тем не менее это уже точно произошло, и для я думаю, что для как минимум сотни тысяч людей сейчас, по крайней мере из мест, в которых мы выросли, да, это единственный способ, в принципе, трансбордер сделать. Вот. А я знаю точно еще кейсы, где в Африке люди просто по-другому не имеют доступа к капиталу. Я знаю кейсы в Латинской Америке, в Венесуэле, где пиздец, полный хаос творится. И если бы не биток, там люди просто не могли бы пользоваться финансовой системой. Вот. И мне кажется, это то, что уже произошло. То есть вопрос о юзкейсах. Да, но я не ответил еще на вопрос. На вторую часть.
Да, я хотел скорее про такое более узкое приложение. То есть то, про что ты говоришь, это, да, все, кто говорит по-русски, про это очень хорошо в курсе. Я думаю, да-да-да. Вот, я хотел, наверное, больше про именно DAI, то есть именно про 4-й раздел в классификации Виталика, где вот сейчас есть, ну, по сути, ваш проект и еще штук 5, наверное, да? Вот. Есть ли какие-то реальные юзеры там? Ну, то есть, окей, если нет. Но если есть, мне очень интересно, что именно они там делают.
А, давайте стату расскажу. У нас на данный момент 45 тысяч адресов зарегистрировалось в Bostrom сети. 35 тысяч адресов спрувили, привязали к аккаунту в Bostrom, адреса из других сетей. То есть у нас как бы ну, штука, которая объединяет в себе ну, много сетей. Вот, конкретно это эфир сейчас космоса и осмосис. То есть можем сказать, что у нас есть там условно, ну, давай так, я знаю точно, что десятка там скручена. То есть вот у нас есть 35 где-то тысяч уников, ну, может быть, 30, если мультиаккаунты убрать. То есть вот 30 тысяч реальных уников, которые сейчас 2000, 2500 из которых делают что-то в сети каждый день, каждый день. И из них, наверное, где-то 500-700, ну, до 1000 линкуют дату. Вот, то есть это, ну, то есть это то, что, то есть Я тебе вот сейчас говорю, типа, то, что есть, да. И, ну, то есть я очень четко понимаю, чего не хватает для того, чтобы, ну, сделать вот на базе этой технологии взрыв. Да, это как раз вторая часть ответа, ну, то есть твой вопрос, на самом деле, ответ на твой вопрос, вторая часть, типа, а что нужно сделать? По моему мнению, он идентичный, как для того, чтобы усилить и взаимодействие с существующими блокчейнами, и как усилить DAI. Вот. Если ты обратишься к рутам, прочитаешь статью Гавина, в которой он в 2014 году написал про видение Web3, да, он там говорит, что вот Web3 состоит из нескольких компонентов. Там криптографические подписи, контент-адреса, консенсус-алгоритм. И вот четвертый момент он сказал, это браузер, DApps. Браузер, блядь, браузер, браузер. Опять же, возвращаясь к истории с эволюцией компьютеров, мы четко понимаем, что ни хера бы Focus Larchic не вышел, если бы не появился сначала в Netscape, а потом Google. То есть вот эти две вехи в развитии веба, они фундаментальны. И если ты помнишь, с чего начинался эфир, он начинался со стека из трех вещей, типа вот компьютинг, storage и communication. И все это должен был венчать мисс браузер, блядь. Где он нахуй? Где нахуй? Наебали, наебали. Виталик, наебал ты нас. Вот, нету браузера, нету браузера. И это приводит к большому очень ботлнеку в развитии, потому что у тебя есть миллионы сайнеров, у тебя есть блокировки на стороне контент-дистрибьюторов и так далее. То есть нету, то есть вот этот кирпич, да, недостающий, это, собственно говоря, то, что я считаю, что как и DAI позволит расширить и усилить все отрасль. То есть я не строю DAI как какой-то сила, знаешь, не хочу, не хочу. Я хочу, чтобы это была вещь, которая усилила бы то, во что я верю, то, ради чего я жил последние 13 лет. И если взять essence браузинга, ты поймешь, что сейчас в браузеринге, современном браузинге, то есть у тебя что такое интернет, там IP протокол, DNS протокол, HTTP протокол и, блядь, поисковая строка, братан. То есть у тебя неотъемлемая часть браузинга – это поиск. No way. Для тебя интернет не существует без возможности что-то вбить в поисковой строке и получить сайты, верно? Поэтому мы строим сайт как браузер, как чистый Web3 браузер. Мы потратили 5 лет, братан, для того, чтобы IPFS хорошо заработал в браузере. Ты сейчас можешь пойти на Sybase, вбить что-то. То есть пусть он выдаст сначала хэши, пусть он там потратит какое-то время на то, чтобы загрузить это из пир-среды. Ты посмотри, что происходит. Мы байпасим весь существующий интернет-стек. Запрос на поиск уходит в блокчейн. Блокчейн отвечает хэшами. Эти хэша ресолвятся из IPFS-сети, которая является также peer-to-peer. И это вот недостающее звено, которое... Знаешь, я как-то байку расскажу, люблю рассказывать это. Мы сидели, пили пиво с чуваком Кумависом, он MetaMask создал. И я ему говорю, чувак, блядь, посмотри, что я запилил. Он, ну и показал ему сайт, то, что вот ты реально ищешь, то, что у тебя хэши приходят, что загружается все из IPFS-а. И вот хуяк, что у тебя контент в чистом виде, да, без... Ну, то есть, понятно, что еще это работает, как бы, но ты все равно уже из фундаментального взаимодействия стандартные протоколы убираешь. Я ему показал, как работает Uniswap прямо в браузере, как можно сайнить. То есть ты пишешь Uniswap, тырк, у тебя приходит апка из IPFS, ты хуякс, поменял токены, подписал MetaMask. Он такой, бля, чувак, ты не поверишь, это то, что мы хотели сделать, когда создавали MetaMask. Ну, мы типа не смогли это сделать тогда. Вот. И это очень недостающее фундаментальное звено, которое усилит не просто DAI, да, ну то есть фокусирует твое внимание, что DAI и поиск – это синонимы. Ты стал пользоваться OpenAI, у тебя ушло огромное количество поисковых запросов. А если предположить, что фундамент браузинга – это поисковая строка, то вот у тебя как бы все кирпичи сложились. То есть тебе нужно иметь чистый веб-3-браузер, в котором не будет ебени с огромным количеством сайнеров, в которой ты будешь получать доступ напрямую к веб-апкам, мимо серверов. И эти веб-3-апки, да, будут апдейтиться уже из блокчейн-сред, разных блокчейн-сред. И тогда мы получим вот этот вот Netscape для веб-3, который сразу же уже будет поставляться, грубо говоря, с аналогом Гугла, и тогда мы получим реальный взрыв.
Блин, хотел бы я такие вижены уметь делать сам. Спасибо. Валер, может, есть что добавить?
Мне очень нравится то, чем мы занимаемся, то, что мы создаем и творим, и тоже получаю гигантское удовольствие от того, что мы создаем. Браузер, поиск и хранение данных, и все вот это мы собираем вместе и создаем сайбер. много сегодня звучало про синглтон, и мы делаем синглтон. То есть мы транслируем это видео и движемся в этом направлении. Приглашаем сообщество и вас, парни, присоединиться к нашему сообществу софт, дать обратную связь и потестировать, и использовать, сделать свой первый киберлинк. У кого-то, возможно, есть подарок получить лунное гражданство того сетевого государства, которое мы создаем. И да, присоединяться к движухе. Волна только поднимается, эволюционная.
Да. Валерка, спасибо, что напомнил. Я упустил один очень важный момент в ответе на вопросы, типа, вот нахера этот вот DAI вы делаете, типа, а кому он нужен и почему им пользуются сейчас? Я упомянул, что есть там, типа, грубо говоря, там несколько тысяч человек, которые что-то линкуют. Да, ну, то есть там анализируя, типа, а почему они линкуют, да, ведь за это не платят, наоборот, нужно деньги тратить. Вот. Я пронаблюдал две вещи, то есть почему они это делают. Первое, это они захотят остаться в истории, они хотят загрузить часть своего мозга в среде, которая, собственно говоря, ну, более-менее стабильна, стабильнее, чем все то, что есть сейчас. Вот. А второй ответ на вопрос мне открыл глаза, на самом деле, на одно из применений механизма, который мы создали, которое было вообще не очевидно поначалу, но стало очевидным сейчас. Вот. И это децентрализованное хранение. То есть, что мы, по сути, сделали, сами того не понимаем. То есть, смотри, есть вот этот контент-адресованный граф, да, в нем, ну, по которому считаются рынки. Да, рынки определяют, ну, грубо говоря, популярность контента, да, рынки. Да, то есть они не много чего делают полезного, кроме того, что позволяют весь контент отсортировать в один большой список по порядку. Угу. И у этого рынка появился один очень прикольный сайд-эффект. Фишка в том, что чем выше у контента рынк, тем с большей вероятностью его посмотрели. А поскольку у нас SIP работает со встроенной IPFS-нодой, этот кусочек контента автоматически пинится в эту IPFS-ноду, этот контент становится автоматически лучше доступен. Мы посмотрели весь киберграф, что там налинковали. И после 2 лет работы там, из 1 миллиона линков у нас есть там 98%, 99% линков. То есть 98% не линков, а частиц, это вот файлов, да, контент-идентификаторов, они доступны. Вот. И я когда начал думать, я же децентрализованным хранением уже давным-давно интересуюсь, тоже на Академии рассказывал про это, мне это, ну, типа, важно как фундамент. Я такой, типа, слушай, ну, камон, а если это, типа, вот подумать об этом как о вероятностном децентрализованном хранении именно популярного публичного контента. Я подчеркну, популярного публичного контента. То есть все существующие протоколы для хранения, они пытаются решить проблему фактически хранения, ну, непопулярного контента. Filecoin, тот же самый кейс, да, то есть фактически он тебе нужен только тогда, когда тебе нужно гарантировать хранение контента, который не популярен. Но у IPFS, у самого по себе, есть очень интересное свойство, что чем больше файл находится в распределенной сети, у BitTorrent, кстати, тем, ну, он доступнее, точка. Вот. А рынок позволяет, ну, просто как бы спрувить вероятность его доступности. И получается, что мы сделали невероятно дешевое хранилище распределенное контента, которое работает здесь и сейчас. Вот. И дешевое, насколько дешевое? Пипец дешевое. Во-первых, у тебя нет тарификации по байтам. Тебе нужно просто записать линку. Это фактически тарификация по факту.
Вот. По адресу.
Да, по адресу. То есть один файл там, вот, сколько стоит это сейчас? Ну, я считал, там получается, что один файл слинковать, ну, типа, стоит что-то 0,01 или 0,001 цента. То есть, грубо говоря, на 10 баксов ты можешь, если у тебя есть там 100 тысяч коллекций из файлов, каких-то хороших, которые нужны людям, ты можешь их сохранить, да, за, типа, за $10, братан. Ну, то есть, это очень дисраптив вещь. То есть, если взять спектр децентрализованного хранения и сегментировать его на популярный и непопулярный контент, то фактически мы сделали универсально дешевый способ хранить информацию в IPFS распределенной среде, которая кому-то нужна. То есть, деталь, которая кому-то нужна. Вот. И получается, что те люди, которые сейчас пользуются, ну пусть это будет там несколько тысяч человек, фактически они пользуются, сами того не осознавая, потому что хотят сохранить информацию. То есть у нас есть вот такой интересный use case, который, ну, который make sense. Потому что у тебя он позволяет не просто вытащить из цепочки, из supply chain по хранению, затраты на хранение. Он тебе самую главную затрату позволяет убрать к хуям. Это дистрибьюция, CDN. Сейчас для платформы CDN, Content Delivery Networks, это серьезные косты. Контент-креаторы должны платить либо, типа, ну, фактически быть обречены на рекламу в их контенте, либо платить самим за доставку их контента. Понимаешь? Вот. У нашего DAI оказался сайд-эффект, что он знает, как сохранить очень дешево контент популярный.
Мы сейчас уже потихоньку подходим к концу нашего времени. Я хотел сказать, наверное, как-то подытожить, знаете, наш выпуск, то, что то у меня, знаете, похожее ощущение, как после того, что я посмотрел третий сезон сериала Twin Peaks. Я думал, что я получу ответы, а у меня в результате в 10 раз больше вопросов. Вот, так что...
Добро пожаловать в Сайбер, да.
Вот. Ну, короче, я думаю, что пытливый слушатель очень много запросов в Google из этого выпуска вынесет. Вот. И я думаю, мы дадим все ссылки, то есть мы дадим ссылку на статью Димы, на статью Виталика тоже, о которой мы сегодня говорили. Дим, если тебе кажется, что... И Валера, да, тоже, если вам кажется, что нужно... Ну, что еще есть какое-то дополнительное чтение, которое вы порекомендуете, чтобы там всю эту прорву знаний как-то в голове свой систематизировать, кидайте, мы это все добавим. И если вам есть что прорекламировать, можете этой возможностью воспользоваться. Ну, вот Валера уже прорекламировал, да, позвал участвовать в сети, да. Если у вас есть какая-то еще реклама, можете ее...
Всем гражданство.
Да, ребят, хотим прорекламировать нашу вообще очень лютую затею. Вот, то есть мы, ну, как бы поняли в процессе строительства в этой вундервафле, что, ну, типа, нужна классная метафора, да, на данном этапе, которая была бы достаточно сильной, амбициозной и, ну, такой в меру отбитой. Вот. И, ну, гипотеза очень простая, что технология позволит строить интеллекты планет, да, не планеты, а планет. Вот. И вот такой есть у нас гринфилд — Луна. Вот. Мы поэтому позиционируем Бострум как некая прототип суперинтеллекта Луны. Планируем рано или поздно перетащить физические инфраструктуры нод на Луну. Очень четко понимаем, что борьба за Луну будет лютой. Это очень много ресурсов. Это гейт в космическое exploration. Очень четко понимаем, что тот, кто первым перенесет блокчейн-инфраструктуру на Луну, фактически сделает там кассу. Вот. И у нас сейчас есть milestone 100 тысяч граждан. А у нас там сейчас, типа, ну, чуть больше 30 тысяч. Мы предполагаем, что когда 100 тысяч будет, ну, то есть adoption сейчас там 100-200, ну, там, человек в день у нас есть. Вот, приходят, клеймят гражданство, они все подписывают, ну, лунную конституцию. Мы создали новый формат конституции для этой истории. И пока что мы это сильно не пиарим и не занимаемся никакой инфраструктурой для этого. Но почему? Ждем признания. 100 тысяч человек мы считаем, что достаточно для того, чтобы уже сказать, что, чуваки, да ну нахуй, смотрите, сколько у нас много, и мы все хотим, ну, типа, иметь кусочек Луны. Вот. А это же, ну, типа, ресурс. Вот. А там не так много нужно сделать, чтобы это построить. Поэтому у вас есть уникальная возможность не просто там с Айбаи, там, с Бостромом, ну, просто вот, знаю, окунуться, прикоснуться, да, к DAI, да, потому что, ну, проектов будет много, вот, точно могу, мы не знаем, взлетит вот то, что мы придумали или нет, да, то есть мы не можем утверждать, что оно взлетит, но мы точно знаем, что у вас будет гораздо больше разобраться в этой супериндустрии децентрализованного AI, потому что у нас фактически контент-коммуникационная платформа уже рабочая, да, она еще костылявая, мы ее дорабатываем, вот, но она уже работает, вот, и в дополнение к этому есть возможность поучаствовать в уникальной вещи. Это колонизация планеты.
Слушай, это очень прикольно. То, что ты говоришь, для меня перекликается с тем, что я сейчас начал читать книжку Баладжи «Network State». Не знаю, ты... Это у тебя...
Читал. Я считаю, что это очень слабый труд. Он взгляд биткоин-максималиста, который в технологиях ни хера не понимает. Это взгляд человека, который вырос в Америке. И, ну, то есть, короче, такой он очень байс. Слабый философский, слабый технологический. Прикольно, что он написал об этом. Прикольно, что он как бы поселил идею вот этих сетевых государств. Я очень сильно, на самом деле, глубоко в этой теме сетевых государств, потому что это большая идея. Изначально у меня, я пришел в биткоин с идеей, что, ну, типа, биток может зареплейсить государство, да, вот, типа, вот уже 13 лет, а этого нету, и я сейчас тут и в физическом пространстве пытаюсь что-то сделать у себя вокруг, хотя бы, ну, типа, деревню, да, вот, и слежу за индустрией, то есть там сейчас, ты не поверишь, сейчас уже не просто там деньги пошли в Network State, а сейчас уже пошли деньги в Network State, которые имеют физическую землю, то есть уже есть инвестфонды миллиардные, которые инвестируют в новые государства с физической землей. Прикинь, блин. О, вот такая движуха. То есть вы пока там вафли жуете, как бы вся касса сделается. Поэтому поторопитесь.
Окей, отличный завет. Значит, да, дорогие слушатели, мне кажется, это замечательная нота, но на которой можно заканчивать наш выпуск. Спасибо большое, Валера, спасибо большое, Дима, за то, что к нам пришли. Очень интересный разговор, очень много осталось новых интересных вопросов. Я такое люблю. И я хочу сказать спасибо еще моему соведущему на этом выпуске, Сергею Павлину, который я задал всего один вопрос, но на ответ на него вышло 40 минут. Огромное спасибо также всем тем, кто нас слушает, и всем тем, кто нас поддерживает на сайтах patreon.com, на сайте boosty.to. И большое спасибо нашим спонсорам. Это Zerion, это Powerpool и это Гош. И подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Мы есть везде. Мы есть, господи, мы даже на Яндекс.Музыке есть, мне кажется. Заходите, там подписывайтесь на нас в Твиттере.
Вас нету на сайбе.
Окей, рассмотрим эту возможность. И да, заходите к нам в наш чат, ББ-чат. Это, мне кажется, это мой любимый чат по блокчейну в интернете, потому что другие я не читаю. Еще раз всем огромная моя благодарность и всем пока.